Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 977-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем продвигаться вперед по посланию к евреям, 11 глава. И мы подходим к блуднице по имени Раав. И я было хотел сказать, что в Рааве нам явлена слабость веры. Но знаете, это было бы неуместно. Думаю, в жизни этой женщины речь скорее идет о чуде веры. Давайте прочитаем послание к евреям, 11 глава, 31 стих. «Верую Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев, не погибла с неверными». Понятно, что личная история блудницы Раав связана с историей взятия Иерихона. И здесь перед нами была стража веры. И помните, мы с вами говорили о том, что если бы мы спросили у Иисуса Навина, что вы такое делаете, что из этого будет, Иисус Навин, возможно, бы ответил: «А вы просто подождите, вы просто посмотрите». Выяснилось, что штаб операции находится не здесь, не на земле. Он находится в небесах. Эту битву ведет сам Господь. Ну а Иисус Навин, воспринимавшийся как генерал, на самом деле всего лишь прапорщик или сержант. И вот как раз по своей вере Иисус Навин и стал свидетелем того, как падают стены. Не знаю, о чем в то время думали люди, находившиеся внутри, когда видели израильтян, ходивших с трубами вокруг стен. Но я знаю, что внутри города была эта женщина по имени Раав. И мы знаем, что по вере Раав не погибла вместе с неверными. Она жила в отвратительном языческом городе Иерихоне. И более того, она занималась древнейшей профессией. И, в общем-то, до недавнего времени как-то считалось, что люди этой профессии тем самым совершают грех. Эта женщина была признанной грешницей. Однако мы читаем, что по вере блудница Раав не погибла вместе с неверными или вместе с неверующими. Полагаю, что властители города считали себя вполне порядочными людьми, достойными спасения. Однако это было не так. Они погибли. И погибли по очень простой причине. По причине своего неверия. И вообще говоря, Бог реально проявил щедрость, милость и благодать по отношению к этому городу. Да, кто-то из вас, я думаю, удивится вот этим моим словам. И вообще говоря, Бога часто критикуют неверующие люди, скептически настроенные люди, воинственно настроенные люди. Бога часто критикуют за то, как он обошелся с Иерихоном. У меня в свое время был знакомый профессор, который лил крокодиловые слезы по поводу того, что произошло с людьми в Иерихоне. Но этот профессор совершенно реально издевался при этом над своими студентами, успевая в это же время лить слезы по бедным жителям Иерихона. То есть и то, и другое. С одной стороны, он постоянно критиковал Бога, и с другой стороны, он просто мучил своих студентов, не ставя им зачеты, не ставя им экзамены, то и дело отправляя их на пересдачу по совершенно пустяковым, а порой даже и несуществующим поводам. Но давайте ко всему этому присмотримся. Давайте посмотрим, что же там происходило, что сделала эта женщина Раав. Она ведь совершенно конкретным образом выразила свою веру. Итак, что было тогда в Иерихоне и вокруг Иерихона? Израильтяне перешли через Иордан. И когда об этом узнали в Иерихоне, ворота города, конечно же, немедленно закрыли. Жители замуровали себя в городе. Сам переход через Иордан был для жителей Иерихона неожиданностью. Дело в том, что они никак не могли подумать, что во время половодья такая большая армия сможет перейти через реку. Ведь там не было моста, и река разлилась, И как было врагам перейти через этот естественный рубеж? В общем, жители Иерихона были уверены, что пока паводок не спадет, беспокоиться не о чем. Никаких врагов здесь не будет. Но армия Израиля все-таки перешла реку. И, скорее всего, жители Иерихона узнали и о том, как это произошло, об этом чудесном переходе. Однако, обратите внимание, Бог ведь до этого давал городу возможность обратиться к Господу с верой. Происходило это на протяжении 40 лет. А почему я это знаю? Ну, смотрите. Иисус Навин отправил в город соглядатаев, или разведчиков, или шпионов. И вот в этом городе как раз и была блудница, представительница древнейшей профессии. Эти люди вечером, в первый же день после прихода в город, пришли к ней. Я полагаю, что она сделала им деловое предложение. Приняли они его или нет, я не знаю. Однако они, очевидно, сказали ей, что у них сверхважное задание. И было очевидно также, что Бог отдаст им этот город. Но сейчас им самим нужна была защита. И вот Раав приняла их и спрятала их под крышей. Полагаю, что ради этого она рисковала собственной жизнью. Но она попросила их об одной любезности. «Когда вы возьмете этот город, вспомните обо мне и о моей семье. Спасите нас!» И они дали ей такое обещание. Она должна была привязать к окну красную веревку. И потом Иисус Навин позаботился, чтобы спасти эту женщину и ее домашних, чтобы сохранить их. И вот как раз из свидетельства Раавы мы узнаем о милости Божьей, которая была явлена жителям Иерихона на протяжении последних 40 лет. Я прочитаю книгу Иисуса Навина, 2 глава с 9 стиха. «И сказала им: Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы ушли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Давайте здесь остановимся. Неожиданно слышать такое свидетельство от такой женщины. Однако это откровение дает нам возможность понять, что Бог не просто вот так взял и разрушил Иерихон. На протяжении 40 лет в Иерихоне говорили о народе, перешедшем через Красное море. И Раав признается, что они об этом слышали. И она, Раав, поверила. И другие тоже поверили в факты. Но они не уверовали в Бога. Они так и не доверились живому Богу. И потом они услышали, как Бог ведет израильтян, как Бог дал им победу над амореями. И вот теперь они чудесным образом перешли через Иордан, и как раз в сезон половодья. И они буквально стоят у ворот Иерихона. Что же делал таким образом Бог? Он давал этому городу возможность уверовать в Него, довериться Ему. И для каждого человека должно быть очевидно следующее. Раз уж Бог спас вот эту женщину, уверовавшую в Него, то Он спас бы и любого жителя Иерихона от малого до великого, от последнего раба до царя, до руководителя, предводителя города, если бы Он уверовал так же, как Раав. Бог готов был спасти. Он хотел спасать. Он видел их всех, жителей этого города Иерихона. Он видел их как грешников. Нет, они, конечно, воспринимали себя лучшими, чем Раав, но в глазах Божьих они не были лучше. Они были такими же грешниками. И мы читаем в послании к римлянам: «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей». Просто она, Раав, была более открытым грешником, чем, скажем, царь этого города. Полагаю, что у многих жителей этого города были серьезные нравственные проблемы. Однако у них была возможность уверовать в Бога. У них было 40 лет, чтобы решить этот вопрос. Но через 40 лет они так и не уверовали. Как жаль, что того профессора, о котором я говорил сегодня в начале выпуска, уже нет в живых. Он в свое время задавал мне всякие неудобные вопросы, на которые я тогда не мог ответить. Я просто не знал. Сегодня могу, и сегодня вполне готов бы с ним поговорить. Я хотел бы задать ему один вопрос, который тогда в студенчестве не пришел мне в голову. И вопрос этот такой. Вот смотрите, Бог дал этим людям 40 лет, чтобы определиться, уверуют они в Него или нет. И только одна женщина доверилась Богу, и Бог ее спас. И, учитывая ее профессию, очевидно, Бог спас бы любого другого, кто доверился бы Ему. Так вот, как по-вашему, 40 лет – это, может быть, недостаточно долго? Может, Богу нужно было дать им 41 год? Ну, хорошо, или 42 года. Вот смотрите, если за 40 лет они не уверовали в Бога, то они вообще не уверуют. Да, Бог долготерпелив. Он не хочет, чтобы кто-то погиб. И даже блудница получает спасение. Но она говорит: «Мы слышали». Понимаете, не только я слышала, а мы. Вот эта вся история известна жителям города. Мы слышали. И люди поверили фактам, но не доверились Богу. Веры фактам достаточно было для того, чтобы они испугались. Доверие Богу необходимо было для того, чтобы они спаслись. И если бы эти люди доверились, то они обязательно были бы спасены. Эта женщина показала, что доверяет Богу. Она сделала шаг веры, спрятав у себя израильских разведчиков. Вера привела к действию. И так оно и бывает. Вера, настоящая вера, приводит к действию. Она не остается на боковой скамье. Она не остается где-то в сторонке. И вот эта женщина, Раав, не погибла с неверующими, когда приняла разведчиков с миром. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. «Мы слышали, — говорит она, — мы слышали, что сделал Бог, и я поверила. Я доверяю Богу настолько, что готова рисковать своей жизнью». Она проявила свидетельство веры. И на примере этой женщины, Раав, мы видим чудо веры. Ведь сегодня в заблудшем мире Бог не считает, что одни люди лучше других. Бог видит всех нас как грешников. Если человек обратится к Богу, то Бог спасет его. Вот это замечательная картина веры.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь пойдем дальше и прочитаем послание к евреям, 11 глава, 32 стих. «И что еще скажу?» Такими словами начинается этот стих. «Что еще скажу?» Автор подошел к такому моменту, когда он может перечислять самых разных героев веры. Он может показать, как вера действовала в жизни самых разных людей. Он может пойти и налево, и направо. Примеров действительно масса. Ему не хватит времени для того, чтобы рассказывать длинные истории. И он переходит к перечислению имен. Он предварительно, правда, признается, что у него действительно нет возможности говорить о каждом герое отдельно. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать, и дальше пошло это перечисление, о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и пророках. Не достанет мне времени. Перед нами «Битва веры», проходившая в жизни всех этих людей. Ни об одном из них не говорится подробно. У всех этих людей есть нечто общее. Все они были правителями. И Гедеон, и Варак, и Самсон, и Ефай, и Самуил – эти люди были судьями. А вот Давид был царем. И все они участвовали в Господней битве. И каждый из них одержал победу по вере. Давайте вспомним, например, историю Гедеона, потому что эта история даст нам возможность увидеть некоторые качества ее участников. Если хотите увидеть человека со слабой верой, то это как раз Гедеон. Гедеон и сам по себе был человеком слабым. Многие сегодня говорят, что наша церковь как армия Гедеона. Они тем самым просто хотят сказать, что нас очень мало. Но понимаете, в армии Гедеона главным было не то, что их мало, а то, как вела их вера, то, как вел их сам Бог. Да, у Гедеона на самом деле и веры-то тоже было мало. Вот смотрите, он был судьей во времена мадианитян, во времена завоевания со стороны мадианитян. Мадианитяне заняли землю израильтян. И израильтяне даже не могли собирать свой урожай, потому что приходили мадианитяне и все отбирали. И вот Гедеон, молодой человек, находившийся около Точила, провеивает зерно. Какое-то странное место, не правда ли? Дело в том, что Точила, в которых давили виноград, чтобы делать вино, ставили обычно внизу, в долине. А в долине провеивать зерно очень и очень сложно. А зерно провеивали таким образом. Его насыпали на вершину горы, и ветер уносил мекину. А ветры в той земле дуют во второй половине дня. Но в то время, во времена мадианитян, провеивать зерно таким образом было нельзя. Его нельзя сбрасывать, находясь на вершине горы, потому что мадианитяне приходили и отбирали все зерно. И вот Гедеон несет зерно в долину, к Точилу, в котором давили виноград для вина. Все это было в самом низком месте. Никакого ветра, серьезного, настоящего ветра там не было. И он пытается именно там провеивать зерно. И получается, что солома и мекина оказывались на спине у Гедеона. Их не могло просто унести дальше. И вот именно в это время ему явился ангел Божий и назвал его мужем сильным или сильным воином. Здесь по-разному можно переводить. И полагаю, что Гедеон сначала даже не понял, что ангел обращается именно к нему, потому что он был необычайно боязлив, и он даже готов в этом признаться. Он говорит, что принадлежит к меньшему из колен, и его семья меньшая в этом колене, и он меньший в этой семье. То есть, Господи, ты выбрал самый маленький камешек на берегу, потому что я ничто. И Бог говорит, да ведь именно поэтому я тебя и выбрал, и я хочу, чтобы ты поверил мне. И вот Бог начал укреплять этого человека, и пришел день, когда с армией в 300 человек он одержал победу над мадианитянами. По вере. Вера действовала в жизни маленького человека, Гедеона. А сколько даже среди христиан, таких, кто считает, что от Бога приходит только что-то масштабное, что-то многочисленное, что-то колоссальное. Говорят, ну вот у нас была слишком маленькая встреча. Там было всего 20 человек, 30 человек, даже 300 человек. Ну вот в другой церкви 10 тысяч. Вот там классно. Слышали такое утверждение? Наверняка. А я вам скажу, Бог не так действует. Я убежден, что и сегодня величайшие Божьи дела совершают самые обыкновенные люди. И для того, чтобы Бог через вас действовал, совершенно не обязательно обращаться к тысячам и десяткам тысяч людей. Кстати, и в нашей стране, и по всему миру есть такие люди, которых можно назвать маленькими героями веры. Только слово «маленький» здесь все-таки неуместно. Мне часто доводится встречаться с такими, скажем лучше так, незаметными, да и то в кавычках, незаметными людьми. О них мало говорят, про них не пишут книг, но они совершают великие дела веры. Хочу рассказать об одном христианине, но не могу, потому что он и сам бы этого не захотел. Он свидетельствует о Господе в стране, где это запрещено. Однако он продолжает свидетельствовать. Если бы вы посмотрели на этого человека, вы не увидели бы огромного мускулистого дядьку. Выглядит он, честно говоря, достаточно слабым и тщедушным. Однако в этом человеке великий Божий Дух. И через его свидетельство люди приходят к вере. Много сегодня таких Гедеонов. Они поступают по вере. И дело не в количестве слушателей и не в размере бюджета. Я уверен, Бог действует сегодня невероятным образом, совершая свои дела.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот перед нами Гедеон и Варак, и Самсон. Я даже не уверен, что я включил бы Самсона в этот список, потому что Самсон в своем служении был одним большим недоразумением. Однако он верил Богу. И было время, когда Дух Господень действовал через него. И он, как написано в книге Судей, начал избавлять народ израильтян. Начал, хотя так и не закончил. Однако у Самсона в жизни были и моменты веры тоже. И мы очень подробно с вами говорили о Самсоне. Тут я посоветую вам переслушать те наши прошлые программы. И дальше мы видим имя еще одного непростого человека. Это Иефай. Это такой Робин Гуд Ветхого Завета. Там тоже есть очень тяжелые моменты. Но опять, мы не говорим о совершенных людях. Мы говорим о вере, и мы говорим о Боге, который действует в жизни этих людей по вере. И вот дальше упоминается Давид. С одной стороны, человек по сердцу Божию, или муж по сердцу Божию. С другой стороны, человек, в жизни которого тоже бывало разное. Знаете, как бы мне сейчас хотелось подробнее поразмышлять о Давиде? Или о Самуиле, или о пророках. Но автор послания к евреям говорит, что ему на это не хватит времени. Вот и я вижу, друзья мои, как бегут минуты. И мне тоже не хватает времени. Но обратите внимание на то, что делали эти люди. Это действительно битва веры. Давайте прочитаем 33 и 34 стихи. Которые верою побеждали царство. Да, вот это мы с вами видели, буквально в историях тех людей, которые здесь упомянуты. Творили правду, или поступали праведно, тут так можно тоже переводить. Получали обетование, или обещание. Заграждали уста львов. Это про Даниила. Тут интересно, кстати, Даниил не упомянут по имени. Но его дело упомянуто, его легко можно здесь увидеть. Угашали силу огня, избегали острия меча. Кстати, вот на эту часть избегали острия меча. Обратите, пожалуйста, внимание, потому что в следующий раз мы будем говорить о людях, которые пали от меча. И это тоже люди, в жизни которых была вера. И будет большой и серьезный вопрос. А вот как может быть, что две группы людей... И у них противоположные результаты, то есть одни избегали меча, другие пали от меча, и у тех, у других вера. Мы еще вернемся с вами к этому разговору. Дальше. Укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Эти люди были победителями. И да, не все они названы по именам. На некоторые ситуации здесь только такие отсылки. Ну, например, вспомните, пожалуйста, вдову из Сарепты, к которой пришел пророк Илья. Но вот в 35 стихе постепенно начинается переход к другой группе героев веры. И о них мы уж точно, Бог даст, поговорим в следующий раз. О них, кстати, сегодня мало говорят. Эти люди, которые, как внешне могло показаться, не одерживали побед. Но с моей точки зрения, они тоже подлинные герои. Поговорим о них в следующий раз. Ну а пока, друзья мои, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.